Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы стараемся обсуждать в наших интернет-волнах самые важные жизненные темы. И одной из таких тем является, безусловно, рождение детей. И о важности подготовки к этому прекрасному событию мы поговорим в ближайший час. У нас в гостях Тина Горшенина, перинатальный телесно-ориентированный психолог, доула, которая около 5 лет помогает женщинам готовиться к материнству, и ей вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Тина.
Доброе утро, Анна. Очень рада быть на волнах Веда Радио, потому что когда-то я сама тоже слушала здесь лекции о зачатии, вот, и мне это было очень ценно, поэтому я сейчас очень рада поделиться со слушателями своими знаниями о том, как подготовиться к такому важному дню, как рождение ребенка.
Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Действительно, у нас очень важная тема, и не так много квалифицированной информации об этом, о событии. Такое бывает раз в жизни у того, кто приходит в этот мир, поэтому очень важно его пройти правильно, радостно и гармонично. Поэтому передаю вам слово, и интересно узнать, как же правильно готовиться.
Да, спасибо большое. Роды, конечно, это один из самых важных дней в жизни человека, да, и также это маленького рождающегося человека, и также это очень важный этап в жизни семьи, да, то есть даже если у тебя уже там 5-й ребенок, 2-й, 3-й, да, неважно, все равно для семьи это определенного рода кризис, да, то есть переход из одного состояния в другое. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы этот день прошел максимально гармонично. И отчасти так важно, чтобы это он прошел так, как это задумал сам создатель, да, то есть поскольку для того, чтобы женщина чувствовала себя хорошо, чтобы ребенок себя чувствовал хорошо, да, у нас есть определенные гормоны, гормоны, которые работают в родах определенным образом, да, чтобы в нужный момент включились там эти функции, в нужный момент эти. И в родах настолько все точно продумано, что просто как швейцарские часы, да, то есть каждый этап тянет за собой другой, да, то есть каждое событие тянет за собой другое, и, конечно, очень важно, чтобы эти процессы не нарушались, да, либо если они уже нарушены, да, каким-то образом, да, по каким-то причинам, потому что это жизнь, всякое случается, да, то есть чтобы как нам потом помочь ребенку и помочь женщине самой себе адаптировать, да, вот эти вот моменты в свою жизнь. И хочется сказать, что от того, как пройдут наши роды, почему вообще в целом важно, да, готовиться к родам, от того, как проходят роды, зависит состояние женщины после родов, да, то есть зависит в будущем стратегии на жизнь у ребенка, у самого, да, потому что мы все знаем, что многие стратегии, сценарии жизни у нас закладываются еще в первые годы жизни, да, то есть это такой важный этап, и один из таких переходных моментов — это как раз-таки момент рождения, да, потому что здесь помимо гормональной системы и работает также и психика, да, то есть это когда вот ребенок он внутри, да, то есть у него есть определенные условия, он привыкает к этой жизни, да, то есть считай, в ведах говорится, что, то есть как мы живем в мире, да, то есть 100 лет, да, берется, а также и внутриутробно для ребенка его пребывание там похоже на вот эти 100 лет жизни, да, то есть и потом рождаясь уже, да, вот этот переходный момент он воспринимает как такую серьезные перемены такие, вот, поэтому, конечно, очень важно, чтобы мы создали ребенку такие максимально благоприятные для его рождения условия, да, чтобы он чувствовал себя хорошо, да, чтобы женщина-мама его чувствовала себя хорошо, поскольку мама — это самый близкий для него человек, человек, ради, ну, которого, который с первые годы точно сопровождает его постоянно, да, то есть и ему, кроме мамы, на самом деле, в первые месяцы жизни особо никто и не нужен, то есть. Это тот человек, который дает ему спокойствие, стабильность, да, какую-то привычные запахи, привычный голос, привычное все. Вот. И если день рождения ребенка проходит, допустим, травматично, да, скажем так, как, к сожалению, это сейчас чаще всего и происходит, потому что наша система родовспоможения за последние, наверное, столетия, можно сказать, да, то есть последнего, начиная с 20 века, она немножко так стала такой, скажем, хромой, перестала быть ориентированной на ребенка и женщину, на их потребности, да, физиологические, психологические, а стала скорее ориентирована на то, чтобы это было комфортно врачам, да, частично, на то, чтобы это было быстрее, да, то есть потому что вот, ну, есть поток женщин, да, в роддоме, например, и действительно, там, когда у тебя одновременно рожают очень много женщин, очень сложно думать, надо подойти индивидуально к ее родам, да, но для врача, возможно, это, допустим, там, 15-е роды за ночь, а для меня это первые и иногда, может быть, и последние роды, да, и с этим ребенком это конкретно тоже первые и последние роды, и поэтому очень хочется отметить, что ответственность за здоровье и за благополучие, да, этих родов и нашего ребенка, и меня как мамы, да, то есть на 100% на мне. Не на врачах или там, не на каких-то там, ну, других людях, да, она на 100% на мне. И поэтому моя 100% ответственность найти себе подходящую команду в роды, да, подходящее место в роды, потому что у нас нету такого, что мы обязаны рожать именно вот в роддоме по прописке, да, то есть мы можем выбрать любое место, да, то есть любой роддом, который есть даже в нашей стране, да, то есть, ну, понятно, что с некоторыми, которые ориентированы, допустим, на рождение детей там с проблемами, там, конечно, сложнее, да, но если мы говорим, допустим, среднестатистически, вот, например, я живу в Краснодаре, да, то я могу выбрать любой роддом для рождения своего ребенка, то есть такого запрета законодательно у нас нету, вот, то есть, и, ну, как бы любое место может выбрать женщина, да. Вот, а почему вообще в целом стоит так серьезно отнестись к этому дню, да, то есть что, скажем так, может произойти, вот часто бывает такое, что женщина родила, и она чувствует себя нехорошо от того, как прошли ее роды, да, и все вокруг ей говорят, ну, ты же жива, ну, ребенок жив, ну, и нормально, да, то есть иногда говорят, жива-здорова, да, хотя у того, как пройдут роды, есть тоже отсроченные последствия и в плане здоровья для женщины, и в плане здоровья для ребенка, да. То есть я хочу немножко так перечислить, какие бывают последствия таких травматичных родов и для женщины, и для ребенка. И я проговариваю это не для того, чтобы, да, запугать, потому что, ну, здесь, ну, нет смысла кого-то запугивать, да, потому что мы все взрослые люди. Я думаю, что Веда Радио слушают еще и очень осознанные люди. А просто хочется отметить и показать, что действительно, как важен этот день, да. Один из пунктов, первых пунктов я бы, наверное, назвала, что для женщины очень часто травматичные роды становятся психологической травмой, да, что женщина иногда чувствует, что над ее телом как бы надругались, да, потому что в момент, когда ты в прямом и переносном смысле оголена, да, то есть ты чувствуешь себя уязвимо, и если, например, сталкиваешься ты с акушерской агрессией, да, с тем, что тебе, допустим, там женщина рожает, очень важно, чтобы на нее не смотрело много людей, да, то есть так работает гормон окситоцин в родах, что ей очень важно, чтобы она была, то есть чтобы было тепло, темно и тихо. Есть такой очень известный акушер Мишель Оден, да, и он прописал, скажем так, такое правило, да, то есть его прописала природа, он просто об этом сказал, да, очередной раз, о том, что есть правило тепло, темно и тихо, то есть чтобы окситоцин, гормон родов, да, чтобы его не спугнуть, очень важно, чтобы была правильная атмосфера. А у нас очень часто получается так, что заходят, например, интерны, да, то есть, или много врачей одновременно, да, то есть, или там очень яркий свет, или, например, женщины раздеты, да, обнаженные, заставляют там перейти из одного места в другое, да, то есть, и женщинами это воспринимается очень болезненно, да, то есть психика женщины это воспринимается, ну, немного не так, как это должно быть. Вот, и поэтому для женщины часто это получается, либо, допустим, если ребенка выдавливают, да, ну, например, это тоже очень больно, то есть когда женщине в целом в родах очень важна поддержка. Почему очень хорошо, если в роды женщины идет, например, доула, или ее мама, или ее сестра, или, допустим, супруг, да, то есть который, ну, подготовленный и готов, да, к такому событию, скажем так. То есть это очень важно, потому что по статистике даже, по исследованиям, да, процент осложнений в родах понижается с тем, что, ну, с количеством поддержек в родах, да, то есть если у женщины есть поддержка в родах, тот, кто может ее поддержать, сказать ей, что да, ты молодец, ты справляешься, тот, кто может ей подать воды, да, то есть или прикрыть ее, если ей холодно, да, то есть создать ей условия максимально комфортные для того, чтобы гормон окситоцин, да, то есть он продолжал вырабатываться, потому что адреналин, это такой антагонист окситоцина, да, он как раз вырабатывается, когда женщине страшно, когда женщине холодно, когда ей тревожно, да, но когда с тобой рядом есть человек, который может тебя поддержать, который тебя любит, который видит, как ты стараешься, да, который тебе просто в нужный момент может просто сказать, что да, дорогая, у тебя получится, да, то есть сразу уровень окситоцина повышается, и женщина, никогда еще не было такого, чтобы женщина рожала без поддержки. Да, то есть раньше это были, ее поддерживали старшие женщины, и это было прекрасно, потому что они уже имеют этот опыт рождения, да, то есть они уже знают, как это чувствуется, да, то есть сейчас, к сожалению, большинство наших мам, да, наших бабушек, они имеют, ну, бабушки еще нет, но вот мамы уже имеют травматичный опыт рождения детей, и, как правило, девочка уже с рождения думает, что роды — это очень страшно, хотя, ну, честно вам скажу, что роды — это один из, наверное, прекраснейших опытов, которые я, например, проживала в своей жизни, и я знаю большое количество женщин, которые говорят так же, да, но, как правило, это женщины действительно подготовленные, действительно понимающие, на что они идут, вот, поэтому готовиться к родам вот с этой точки зрения, да, тоже очень важно. Потом второй из пунктов я бы отметила, что боль и физический стресс для женщины и для ребенка, да, то есть для женщины в каких пунктах это проявляется, да, то есть если мы говорим про стимулированные роды, да, то есть когда ребенок еще не готов рождаться, да, но стандартно у нас есть, например, допустим, есть такое понятие, как ПДР, да, предварительная дата родов. Предварительная, предположительная, да, то есть это еще не фактическая дата рода. Она рассчитывается вот от первого дня последней менструации, да, то есть отсчитывается там ровно 40 недель, и вот считается во многих роддомах, считается во многих даже женских консультациях, я бы сказала, что считается, что все, женщина во что бы то ни стало должна родить ровно в 40 дней, ой, 40 недель. Но по статистике даже рожает в ПДР ровно там 5%. 5% женщин — это просто, ну, минимальное число, да, вот, и срочное, то есть беременностью в срок является срок от 37 до 42 недель, а правильно отсчитанного срока, да, то есть правильно отсчитанный срок, когда это в идеале, когда мы отсчитываем, да, там, от зачатия, да, там, если понимаем акушерский срок, то мы прибавляем 2 недели, если нет, то мы, как бы, хотя бы примерно понимаем, какой у женщины цикл, да, потому что есть очень много женщин с длинным циклом, да, то есть и фактическое зачатие происходит не на 14-й день цикла, да, а, допустим, чуть позже. Соответственно, и беременность ее будет чуть длиннее, да, или наоборот меньше, и, соответственно, ее беременность может быть чуть меньше, да, и это никак не скажется на здоровье ребенка. А индукция родов, да, индукция — это когда мы раньше вызываем роды, чем они должны были бы случиться, да, то она как раз-таки вызывает большое количество осложнений. И как раз вот, когда, представьте, такое недозревшее яблоко висит на дереве, да, и там недозревший какой-то плод, мы его пытаемся сорвать. Естественно, дерево это будет, ну, некомфортно, да, то есть нам, возможно, где-то даже придется сломать веточку, да, чтобы это недозревшее яблоко сорвать. И также и в индуцированных родах, да, то есть если ребенок еще не готов появляться на этот свет, если еще не дозрели какие-то его системы, да, то это может, мы можем начать, допустим, там, мифепристон, да, хотя, допустим, во многих странах мира он запрещен, да, уже, поскольку это абортивный препарат, потом простагландины какие-то, потом катетерфалея, потом мы прокалываем пузырь. Это я сейчас рассказываю немножко, может быть, и вам, и слушательницам, которые не совсем знакомы с этим, может быть, пока немножко непонятно, что это, но, возможно, мы обсудим это тоже, да, либо слушательницы могут сами изучить, что это такое, да, то есть это все как бы стимуляция родов, когда они еще не готовы случиться. Вот, и есть такое даже понятие, как каскад вмешательств, то есть одно вмешательство тянет за собой другое, и если мы, например, прокалываем пузырь, когда ребенок не готов рождаться, да, то есть пузырь, который его защищает, который дает ему такое временное укрытие, ну, скажем так, то ну, ребенок еще не готов рождаться, прокалывание пузыря не даст никакого результата. И за этим последует вкалывание окситоцина, да, то есть это синтетический гормон, который тоже может не дать результата, если ребенок не готов рождаться. Но при этом он даст очень-очень болезненные ощущения. Он даст большое количество сложностей с выработкой своего окситоцина. Искусственный окситоцин не попадает маме в головной мозг, да, в таком количестве, как это был бы, например, естественный окситоцин. Соответственно, некоторые функции, которые должны включиться, да, то есть это кормление, это связь с ребенком, да, чувствование, что это мой ребенок, вот он родился, да, то есть вот сигнал в мозг идет, то здесь этого, к сожалению, может не произойти. И у женщины после родов, да, могут быть сложности именно с пониманием того, что вот я родила, вот он мой ребенок, я вот его вижу, да, люблю и так далее. Вот, ну, об этом это техническая часть, может, мы ее потом тоже обсудим отдельно, если это получится. То есть боль и от искусственного окситоцина, от прокалываний, да, вот разных там стимуляций. Если мы говорим о искусственном окситоцине, то чаще всего эта боль настолько невыносима, что нам приходится использовать эпидуральную анестезию, да. Это тоже довольно болезненная ситуация, потому что женщина может потом не чувствовать потуги, да, то есть когда уже малышу нужно выходить, нужно его вытуживать, а женщина не чувствует ног, например, да, если там как-то неправильно рассчитано количество, да, и так далее. Вот. Потом больно ходить, больно лежать. То есть каскад вмешательств очень сильно увеличивает риск кесарево сечения, да. И поэтому, опять же, использование искусственного окситоцина и вообще вмешательств, большей части вмешательств увеличивает риск кровотечения после родов. Использование эпидуральной анестезии тоже повышает риск того, что после родов мама не сможет встать и поэтому не сможет взять своего ребенка, да. И вот эта боль от разлучения, она тоже очень такая тяжелая, да. Вот. И опять же, если, допустим, после каскада вмешательств все закончится кесаревым сечением, женщине тоже очень сложно прожить этот момент. Вот. Поэтому я отмечаю, что есть вот этот момент физической боли, да, то есть если мы говорили до этого о психологической такой боли, что женщина чувствует себя там поломанной, что у нее не получилось, что она не справилась, женщины прям так и говорят, что я там не до женщина, да, хотя это абсолютно не так, и часто это связано как раз-таки с тем, как вот сами роды велись, да, вот, но и при этом даже если так случилось, да, то есть это не делает нас не до женщиной, то есть мы все, как бы результат, главный результат, да, что у нас есть ребенок на руках, и это прекрасно. Третий момент, это уже, да, третий по пункту, это травматичность самого ребенка, да, то есть если мы посмотрим то, как на нас влияет, да, то есть вмешательство и так далее, то мы увидим, что даже вот в таких, как это называется, последствиях, да, то есть часто даже исследования отмечают, да, что есть травматика у детей. Если мы говорим про, например, когда детей вытягивают, да, то есть то, ну, есть там проблемы с шеей, да, там, от окситоцина и прочих вмешательств, может быть гипоксия у ребенка, да, то есть также проблемы там со зрением, слухом, речью, то есть очень много последствий от необоснованных, ненужных вмешательств. То есть, когда мы говорим о том, что вмешательство действительно нужно, да, когда там ребенок страдает внутриутробно и так далее, да, то, конечно, мы очень благодарим, да, нашу медицину за то, что у нас есть возможность. Да, то есть на то, чтобы мы могли спасти ребенка, и это очень классно, да, что сейчас есть кесарево сечение, и мы можем в экстренной ситуации помочь ребенку появиться на свет гораздо быстрее, да, и это спасет ему жизнь. Но когда мы говорим о рутинных вмешательствах, которые есть сейчас очень часто, да, то, к сожалению, они действительно могут привести к таким, ну, неприятным последствиям. Вот. Следующий пункт – это то есть таких вот травматичных родов, да, то есть с необоснованными, возможно, вмешательствами, да, то есть там, когда мы не подготовлены, мы не можем, не знаем вообще, для чего это делается, либо мы выбрали не очень такую квалифицированную команду в роды, да, то это сложности с грудным вскармливанием, то есть с процессом после родов, да, осложненный послеродовой процесс, и проблемы с грудным вскармливанием. Почему я отдельно вынесла вот этот пункт про грудное вскармливание, да, что, как я уже в начале эфира говорила, да, что гормоны в родах очень, ну, вообще в родах вот именно гормональный вот этот процесс, это целый такой, знаете, танец, гармоничный танец, где все идет друг за другом, и это очень красиво, если честно, да, то есть если изучить глубоко процесс родов, то это на самом деле очень красивый процесс, который как бы продуман очень сильно создателем для того, чтобы наше тело правильно подавало сигналы там нашему мозгу, да, то есть мозг подавал правильно сигналы телу, и тело начало вырабатывать там все, что нужно, да. И если мы говорим про, опять же, про рутинные, необоснованные, да, прообоснованные, мы их благодарим и уже знаем, как, допустим, понимаем, что да, если это было, я действительно могу как-то компенсировать это потом уходом, да, то есть какими-то еще моментами. Вот, понимаю, что где-то действительно могут быть сложности, но я знаю, что это временные сложности. И если я сейчас с ними поработаю, то все будет хорошо, да, то есть, ну, там, с тем же грудным вскармливанием. Вот, но. Опять же, это не делает там женщину никакой там не поломанной, это просто вот действительно вот так вот, да, карма ребенка, карма женщины, что действительно нужны какие-то вмешательства. Но когда мы говорим о рутинах, когда они делаются просто потому, что вот так вот принято, но, например, для моего ребенка это не нужно, да, потому что он не страдает, все хорошо, с моим здоровьем все хорошо, то вот здесь, конечно, ну, важно понимать, что если, допустим, там искусственный окситоцин, как я уже говорила, не подал сигналы в мозг, да, то могут быть, ну, как бы какие-то отсроченные немножко последствия, да, допустим, эпидуральные, использование эпидуральной анестезии также может давать сложности с грудным вскармливанием, потому что препараты, которые вводятся женщине для обезболивания, да, они идут ребенку через плаценту, они проходят, да, идут ребенку, и ребенок будет более сонным, допустим, он не сможет правильно присосаться в груди, да, и когда, если он не, ну, вот эти вот часы, первые часы после родов, они очень важны для грудного вскармливания, да, и если мы, ну, например, поскольку он там очень сонный, не может присосаться к груди, допустим, да, то потом в процессе как бы есть определенные сложности с налаживанием грудного вскармливания. И если мы говорим про осложненный послеродовой период, да, то есть что часто, вот опять же, про, если я проговорила там про тот же искусственный окситоцин, про эпидуральную анестезию, про то, что часто мы видим разлучение мамы и ребенка после травматичных родов, да, потому что женщина чувствует себя тяжело или ребенок чувствует страдания, да, определенные. А вот это разлучение воспринимается часто психика ребенка, да, то есть телом ребенка, как я умер. Ну, то есть он, есть врожденное ожидание у ребенка, что рядом с ним будет его мама, да, то есть его взрослый какой-то, да, хотя бы. А тут он, получается, остается в послеродовом отделении один, да, то есть закутанный в пеленку, и, ну, то есть у него нет этого близкого контакта кожа к коже, да, тело к телу, который ему очень нужен. У женщины на альвеолах груди есть такие маленькие пупырки, такими простыми словами, и они источают запах амниотической жидкости, да, то есть той жидкости, в которой ребенок пробыл вот эти вот 9 месяцев, да, и если ребенок не чувствует, ну, то есть когда ребенок находится первые вот эти вот такие переходные 40 дней, да, то есть 6 недель для ребенка это такой очень важный этап, особенно первые вот эти часы, то есть ему желательно находиться у груди мамы, и если он чувствует мамин, вот это вот, ну, находясь у груди мамы, он чувствует вот этот запах, да, этой амниотической жидкости, а мамины руки обхватывают ребенка, да, то есть создавая ему такое немножко похожее на матку состояние, да, такое ограниченное состояние, в пространстве ограниченное, то ребенок очень плавно переходит из состояния внутриутробного в жизнь в этом мире, да, и в будущем для его психики это очень хорошо, потому что у него создается впечатление, что мир безопасен, да, что вот я любим, что, ну, я есть, да, как минимум, вот, то есть и я есть, и я ценен, да. Если мы получаем после, опять же, таких вот травматичных родов, разлучения мамы, ребенка, а также женщины, гормональная система, все женщины тоже говорит, что вот он был внутри, вот он теперь на тебе, да, вот он снаружи, ты чувствуешь его тело, да, ты чувствуешь запах его. Почему мамы очень любят запах макушки головы, да, то есть любая мама скажет, что голова, ну, мой ребенок очень вкусно пахнет, чаще всего женщины так говорят, да, макушка у ребенка пахнет просто как-то безумно вкусно. Мне, если честно, этот запах напоминал запах сладкой ваты, знаете, или какой-то такой сгущенки, чего-то вот такого. То есть, и я когда написала у себя в социальных сетях, что мой ребенок пахнет какой-то сладостью, да, то есть, и много женщин откликнулись, что да, мой ребенок, ну, то есть у меня было то же самое, что он пахнет какой-то сгущеночкой, молочком сладким каким-то, да, то есть это очень приятный запах, и на самом деле природа так продумала, Господь так продумал, как раз для того, чтобы мы могли заботиться о своем ребенке. И поэтому вот после родов, сразу после родов, вот почему есть такое понятие, как золотой час, да, что женщине очень важно провести это время непрерывно с ребенком, да, и ребенку это тоже очень важно, для того, чтобы все вот эти наши физиологичные функции, психологические, да, вот эти вот потребность в том, что вот я родила, вот мой ребенок, да, или вот я родился, вот моя мама, да, они были закрыты. И, к сожалению, опять же, я же говорю, после травматичных родов это сложнее, потому что если мы берем, например, там, эпидуральную анестезию, то ребенку очень сложно, ой, женщине там сложно встать или сложно ухаживать за ребенком, да, или, допустим, каскад вмешательств может привести к тому, что у ребенка будет гипоксия и придется его забрать там в реанимацию, да, например. Если мы говорим про то, что каскад вмешательств опять же, научные данные, да, очень сильно повышает риск кесарево сечения, да, то после кесарево сечения тоже женщина, к сожалению, не может ухаживать за своим ребенком первые часы. И для женщины это, кстати, довольно травматичный момент, поэтому мне очень больно слышать, когда кто-то говорит, что, а, ну, если это было кесарево, значит, она не рожала. К сожалению, ну, женщинам тоже это больно слышать. К сожалению, они часто это слышат, да, там, во-первых, сами об этом говорят, я прошу вас этого не делать, вы также рожали. И это действительно очень тяжелый опыт, который потом, ну, то есть ты понимаешь, что ты разлучен с ребенком, да, тебе тяжело встать, ходить, нужно время для восстановления, да, и так далее. Поэтому никогда так не говорите женщинам, они также рожали, да, то есть они также испытывали все эти чувства, да. Вот поэтому это очень нехорошо так говорить. Вот. И сейчас вот я проговорила, да, такие, как бы, скажем, последствия, да, того, какие последствия могут быть у травматичных родов. Да, и у таких у стимулированных родов, у, скажем, неестественных родов, да, то есть если мы говорим про естественные роды, то мы говорим о том, что это роды, которые в таком формате, как они задуманы природой, потому что часто женщины, ну, говорят, что там, ой, естественные роды, да, хотя по факту это роды были стимулированные, это роды, ну, там, что типа, ой, естественные роды, это так тяжело, это так ужасно, у меня было там столько последствий, там, тра-та-та, а по факту оказывается, что это были не естественные роды, а вагинальные роды, да, то есть, потому что было изначально там, это роды были индуцированные, да, то есть в 40 недель там женщину стимулировали, вот, потом после стимуляции это была, например, там, был искусственный окситоцин, да, то есть после искусственного окситоцина была эпидуральная анестезия, потом в итоге ребенка выдавили, потому что женщина не чувствовала своего тела, да, допустим, и вот это вот все, или там, например, там вот таких прям серьезных каких-то не было, просто, ну, вмешательств, да, но при этом, допустим, женщину там осматривала там 10 человек, да, по очереди, интерны какие-нибудь. Ну, представляете, то есть насколько, ну, в обычной жизни вот мы же не можем себе такого представить, чтобы я пришла, да, и просто 10 человек по очереди там смотрели там мои там органы, да, которые я прикрываю в обычной жизни, да, то есть, а тут это еще и происходит в тот момент, когда у меня такое, ну, то есть очень нежное состояние, да, когда тут это правит всем окситоцин, да, такой пугливый гормон, скажем так, то, конечно, всякие вот такие вот штуки очень могут женщину, ну, спугнуть. И даже вот если мы говорим, да, о поддержке в родах, то есть есть даже такие исследования о том, что женщина, которая, ну, даже говорить женщине о том, что ей нужно делать, да, нужно очень осторожно, потому что психика женщины воспринимает это как «я не знаю, как делать, кто-то знает лучше меня». Хотя по факту тело женщины прекрасно знает, что делать, да, то есть мы на самом деле рожаем просто телом, то есть включаются очень такие животные функции, да, нашего мозга, то есть у нас в голове есть более такие древние структуры мозга, да, а есть более такие современные, как неокортекс, да, думающий мозг, например. И если мы говорим о родах, то в родах очень важно отключить этот неокортекс, да, то есть дать возможность телу делать свое дело. Вот, и если, допустим, женщина умеет чувствовать свое тело, да, она понимает, как ей сейчас сесть, как ей сейчас встать, как ей сейчас повернуться, да, и если у нее в родах есть вот эта свобода действий, да, то она, как правило, будет знать, что ей делать, вот, и как ей двигаться, как ей там дышать, да, потому что есть такое, что учат женщин дышать в родах, да, но это примерно то же самое, что учиться дышать в родах, ой, дышать, например, там, не знаю, в обычной жизни, при прогулке, да, я учусь дышать при прогулке, я учусь дышать при там, какой-то физической активности, да, то есть то мое тело знает, как дышать так, чтобы мне было менее болезненно, да, то есть чтобы мне было безопасно, да, сейчас, то есть, как бы, чтобы мое тело продолжало делать свое, выполнять свои функции в родах, да, так как это задумано природой. Вот, поэтому даже, когда я же говорю, когда мы сопровождаем, поддерживаем женщину в родах, да, то есть мы просто так, мы ей не диктуем, как вот ей нужно действовать, мы ей даем эту свободу, и очень часто осложнения в родах можно избежать тем, что даем женщине свободу движений, да, то есть просто мы не приковываем ее, да, то есть вот лежать только так, да, а мы мы ей даем свободу действий. И это помогает, то есть у нас вот, чтобы головка ребенка вставилась в таз, да, правильно, а тазу нужно двигаться. И либо, например, наоборот, если женщине хочется лежать, то лучше лежать, например, да, ей так будет менее болезненно, и ребенку так будет безопасно. Но это должна выбрать она, да, как ей комфортно сейчас рожать, да, а не... И, возможно, в одних родах женщина будет все время ходить, двигаться, да, а в других своих же родах она будет все время лежать, и ей это будет хорошо. Там выберет какую-то очень комфортную ей позу и будет лежать. Вот. И сейчас я бы хотела перейти, вот, ну, то есть я столько всего рассказала, да, что вот, вот это, вот это, вот это, и хочется, ну, там, у многих женщин может появиться вопрос, да, о том, что, ну, это все хорошо, как бы, да, то есть, ну, как прийти, да, к такому результату, чтобы мне знать, а когда мне нужны вмешательства, а когда не нужны, да, а что мне, там, сделать, на, чтобы, допустим, если действительно, да, мне предложат эти вмешательства, как мне, допустим, отказаться, имею ли я право отказаться вообще, да, то есть и вот эти все тонкости взаимодействия, да, то есть и с врачами, и вообще как выбрать хорошую команду в роды, да, это же тоже очень такой важный этап. Вот, то есть мне хоть тут мне хочется рассказать о том, как желательно готовиться к родам, да, то есть как выглядит такая здоровая подготовка к родам. И я всегда женщинам, которых я готовлю, да, то есть и в целом я вообще всегда говорю, что должна подготовка к родам должна быть на 4 уровнях. И это 4 уровня: психологический, психологическая подготовка, физическая, интеллектуальная или теоретическая и духовная. Если мы подготовимся, ну, то есть будем на всех этих 4 уровнях готовиться, потому что часто бывает как, мы забеременели, мы начинаем изучать информацию, да, теорию о родах, что, ну, там, роды это вот это, физиология вот такая, да, и так далее. И мы такие, ну, вроде я как бы, ну, готов, да, кажется женщине, что я вот подготовлена. Но на самом деле роды — это такой... Роды и вообще материнство, знаете, потому что роды — это не просто так, что вот, ну, роды и роды, да, то есть роды — это, по сути, как бы важный этап нашего материнства. И то, как мы готовимся к родам, очень поможет... А я вообще считаю, что и к зачатию в целом нужно так готовиться, да, то есть на всех этих 4 уровнях это теоретически, да, что меня ждет, как этот процесс происходит. То есть вот я, например, если мы говорим про ведический подход к зачатию, да, то здесь очень важно вообще как бы как произошло зачатие, потому что вот эта энергия в момент зачатия, да, она сопровождает нас всю жизнь. Вот, поэтому теоретическая подготовка, физическая подготовка, что наше тело должно быть здоровым, да, к тому, чтобы рожать детей. Если мы говорим про вообще процесс в целом, да, родительство наше, наше тело должно быть здоровым и к моменту зачатия, и к моменту рождения ребенка, да. И если мы говорим о следующий уровень, да, это психологический уровень, тут тоже очень важно понимать, что рождение ребенка это такая большая ответственность, да, то есть что мы должны понимать, а, ну, кто такой вообще ребенок, да, то есть как он развивается, какие у него бывают этапы, и в родах то же самое, да, сейчас я про это отдельно, про роды расскажу. И 4 этап — это духовная подготовка, да, то есть что мы должны понимать, что это та сфера жизни, где нам очень сложно что-то контролировать. И нам очень сложно контролировать, даже если мы в самом шикарном роддоме мира, с лучшими врачами, да, то есть вообще вот просто вот все вот идеально, да, я там очень готовила все, но есть момент того, что есть карма ребенка, есть моя карма, да, то есть есть такие процессы, которые я не контролирую, и, ну, действительно, здесь нужно как бы... правильно сказать, наверное, довериться немножко Богу, да, то есть довериться вот этим законам Вселенной, да, которые существуют и которые я не могу контролировать, да, вот, и если мы говорим про подготовку именно к родам на этих 4 уровнях, то я могу отдельно проговорить, да, про каждый этап, то есть когда мы говорим про физическую подготовку к родам, то это крепкое, здоровое тело, да, то есть здоровое, насколько возможно, понятно, что, ну, у нас есть часто, да, то есть мы не можем сказать, что наше тело здорово на 100%, да, но мы можем позаботиться о каких-то моментах, да, где у нас этой 100% здоровья нет, да, то есть мы можем этот момент учесть, да, то есть очень важно, чтобы была динамика, чтобы мы двигались, да, то есть телу беременной женщины очень важно движение, чтобы у нее была выносливость определенная, да, то есть для того, чтобы и в родах она могла там чувствовать себя хорошо, да, потому что иногда роды бывают долгими, и это нормально. То есть первые роды часто бывают довольно долгими, да, и здесь важно, чтобы женщина могла выдержать эту нагрузку, да, можем сказать так. То есть и Еще к физической подготовке я отношу тоже динамику, потому что если мы говорим, допустим, об анемии, да, например, о том, что какой у нас будет ферритин, там, гемоглобин и так далее, да, то очень важно насыщение крови кислородом. А если мы не двигаемся, да, то есть не ходим, не дышим воздухом, то очень сложно кислороду у нас появиться, да, то есть вот. Поэтому очень хорошо, если женщина двигается, она гуляет. Вот прогулка, на самом деле, это идеальная физическая активность для беременной женщины. То есть это идеальная физическая активность, которая идеальным образом готовит нас к родам. Это прекрасная нагрузка для мышц тазового дна, да, которые напрямую участвуют в родах. Это хорошо улучшает кровообращение в теле и в целом, и в тазу, да, то есть что дает нам такую насыщенную кислородом, ой, насыщенную кровью, да, таз. Вот, поэтому прогулка, плавание очень хорошая подготовка тоже. Очень хорошо, если женщина занимается, например, йогой, да, то есть тоже такая именно йога для беременных, как-то вот с квалифицированным специалистом, да, потому что здесь есть тоже свои особенности. Вот. Поэтому вот движение хорошо прям дает женщине такое. Плюс можно, знаете, что делать? Очень классно, найти, например, хорошие лекции по родам, одеть наушник, идти гулять и слушать, готовиться к родам вот так вот, да, то есть очень хорошо женщине слушать, например, беременность, там, духовные лекции, включить, например, ведорадио, надеть наушник и идти гулять. То есть ребенку тоже это очень полезно. И для ребенка, и для женщины это очень хорошая подготовка такая. Вот. Потом очень хорошо сходить к таким специалистам, как, например, остеопат, да, чтобы посмотреть, чтобы не было напряжения в теле, да. То есть есть еще такие штуки, как старославянские правки, да, то есть, ну, не старославянские правки, правки тела, да, плюс остеопат. Очень хорошо посетить такого специалиста, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем, да, вот именно в опорно-двигательном, скажем, аппарате, да, то есть если там есть боли в пояснице, боли в тазу, если какие-то есть травмы таза, да, допустим, то есть очень хорошо вот посетить таких специалистов, да, и это поможет в родах, да, тоже посмотреть, все ли у меня в порядке. Также, например, если, допустим, тазовое предлежание, часто помогает работа с напряжением, да, то есть, опять же, остеопаты, да, то есть акупунктура, вот в каком-то ее формате, да, такой дозволительном для беременности, скажем. То есть это помогает ребенку иногда перевернуться. Рибоза массаж, это мексиканский массаж шарфами. Да, тоже очень расслабляет тело, помогает готовиться физически к родам. Вот. Тут еще важный момент, я бы сказала, что хорошо бы посмотреть дефициты, да, то есть если у женщины там серьезная какая-то анемия, да, то есть это тоже может создавать некоторые сложности в послеродовом восстановлении именно. Вот, то есть в родах это может, ну, там, особо никак не сказаться, хотя бывают ситуации, когда это вызывает, например, либо кровотечение, да, либо сложности. Женщина может быть довольно слабой и сложно, допустим, да, там, выдержать какие-то там продолжительные роды. Но я не буду пугать, на самом деле, не всегда это там прям так сильно влияет, да, вот, но на послеродовой период это может повлиять, может быть, там, может женщине быть тяжело встать, да, потому что у нее будет кружиться голова и так далее. Поэтому вот, допустим, важно отслеживать свои дефициты, да, смотреть, как чувствует себя тело. Вот. И вообще в целом, вообще все, что связано со здоровьем, да, там какие-то инфекции, если у вас какие-то есть хронические заболевания, да, то есть тоже наблюдать за ними, чтобы это не создало каких-то своих проблем, да, послеродовом периоде и вообще в целом в родах самих. Вот. И еще я бы сюда отметила физической подготовке. Я отмечаю умение чувствовать и слышать свое тело, да, слушать свое тело и слышать свое тело, чувствовать, а что я сейчас хочу, что я сейчас хочу съесть, да, допустим, как я хочу сейчас там двигаться, да, то есть очень важно начать это отслеживать еще до зачатия, да, но если мы этого не сделали до зачатия, то важно это сделать в беременность. Да, потому что в родах умение слушать свое тело важнее гораздо, чем вообще все остальное. Если бы мы, да, это наш думающий мозг, скажем так, то мы бы прекрасно все рожали. Так, как рожают, знаете, в африканских племенах, так, как раньше рожали везде, да, то есть, потому что женщина, по сути, она умеет рожать, уже умеет рожать. У нас уже есть все знания, вообще все, что нам нужно делать. А подготовка к родам нам нужна, потому что мы какие все уже думающие женщины, живущие в городских высотках, У нас потерян немножко контакт со своим телом, у нас утеряна культура, да, того, что передается информация о родах, об уходе за ребенком от старшего поколения к младшему, да, то есть вот эта немножко культура у нас нарушена, поэтому нам приходится сейчас по новой этому учиться, да, то есть готовиться к этим процессам. Вот. Но я хочу сказать всем женщинам, что вы уже умеете рожать, ваше тело знает, как рожать. Главное научиться его слышать, да, слышать себя, слышать, ну, а как мне сейчас хочется. Я вот тоже как сопровождающий специалист скажу тоже, что иногда женщина в родах начинает вести себя немножко странно. Например, она начинает ползать на четвереньках, да, и вроде бы это как-то странно. И вот думающая женщина, да, скажет, ой, как-то не, ну, не, или там, например, звучать как-то громко, да, или звучать каким-то странным звуком, да, например, таким рычащим, да, каким-то или там необычным звуком, да. И для думающей женщины она может подумать, как-то странно, ой, как-то я там, не, ну не буду я там, мне сейчас хочется, да, вот так вот, но я не буду это делать, потому что так никто не делает, это странно, да, допустим. Но чувствующая женщина, чувствующая свое тело, она встанет на четвереньки и начнет ползать, да, и это будет прекрасно, потому что, допустим, ползание на четвереньках помогает ребенку правильно ставиться в таз. И представляете, да, вот вроде такая мелочь, как бы странное такое, странное поведение, или, например, там занять какую-то странную позу, да, то есть, например, поднять таз выше головы, допустим, да, вот женщине прям хочется и все. А это прекрасная поза, если ребенок неправильно уже вставился, да, дать ему возможность, скажем так, откатиться, да, то есть я так очень простыми словами говорю, и перезанять положение, да, то есть там, возможно, там где-то разогнуть головку и так далее, то есть мы используем перевернутые позы. А здесь женщина сама интуитивно чувствует, что ей так надо. Или, например, есть такое там, одно из таких непростых состояний, как дистоция, это когда плечики ребенка немножко застревают, и очень часто помогает плечикам занять нужное положение. Положение, выйти наружу, да, это как раз-таки движение. И представляете, часто женщина в потугах, допустим, она начинает двигаться, да, то есть, хотя, допустим, ее кто-то, ну, если она вот у нее есть возможность свободно двигаться, она там раз там ногу переставила как-то по-новому, да, встала в такую позу бегуна, и оп, ребенок, ну, как бы у ребенка появилось пространство, и он хоп, и вышел, да, то есть, поэтому очень важно научиться слушать свое тело, да, то есть сигналы своего тела, и в родах, как бы, всегда хозяйка женщина, и она, если она, ну, не, ну, как бы не нарушена этот контакт, она прекрасно чувствует, как ей нужно двигаться и как ей нужно дышать. И второй этап, такой вторая ступень или второй уровень подготовки к родам, это как раз-таки теоретическая часть, да, то есть как вообще, что, как вообще физиология родов, да, то есть изучить физиологию родов, как они проходят, как вообще, что такое, там, не знаю, раскрытие, как, что такое вообще окситоцин, каким образом это все происходит, там, активная фаза родов, почему на 8-9 сантиметрах часто роды приостанавливаются, да, а как вообще должно идти раскрытие, и как оно не должно идти, да, а почему по вот такой системе выбирают смотреть, как идет раскрытие, да, потому что если мы углубимся, да, в процесс теоретической подготовки к родам, мы узнаем, что вот эта динамика в родах, которую сейчас принято, да, часто использовать, она уже очень устаревшая. То есть, ну, если у нас когда-нибудь будет эфир по такой вот, скажем, физической подготовки к родам, да, то есть по теоретической подготовке к родам, мы можем поговорить об этом отдельно, но если слушательницам интересно, они могут этот момент изучить самостоятельно, да. Вот, и здесь очень важно понимать, что как проходит процесс родов, об психологических аспектах, да, которые влияют на роды, да, тоже, что действительно окситоцин его очень легко там спугнуть, например, да, а каким образом его спугнуть можно, да, то есть что такое вообще вот эта вот теория тепло, темно, тихо, да, то есть я очень рекомендую в этом ключе почитать книги Мишеля Дена, да, то есть очень много хорошей литературы, которая помогает нам готовиться к родам. Хорошо бы изучить вот эти все моменты, да, то есть чтобы понимать вообще, что происходит. Изучить вмешательство в роды, да, то есть искусственный там окситоцин, эпидуральная анестезия, да, то есть очень часто женщины соглашаются на эпидуральную анестезию, потому что они просто не знают, что это такое, а доктор может сказать, да, это просто обезболивание, ну, там, что мы, как часто, знаете, такая фраза есть, что мы в цивилизованном мире живем, надо пользоваться благами цивилизации, да, хотя на самом деле это не благо цивилизации, ну, благо цивилизации, когда действительно там другого выхода нету, и это, ну, то есть это единственное, ну, возможный вариант родить женщине ребенка, да, и тогда, конечно, мы это используем. Но если мы это делаем рутинно, да, просто потому что не, ну, как бы не готовы к боли, да, и не знаем вообще, что такое боль в родах, это тоже один из этапов теоретической подготовки к родам, изучить, что такое боль в родах, откуда она вообще появляется, и на самом деле боль ли это, да, то есть либо это какие-то новые такие яркие ощущения, к которым мы не привыкли. Вот. И как мы можем прожить эту боль так, чтобы нам было менее болезненно, да, то есть чтобы эти ощущения перестали быть болью, а стали просто ощущениями, да, то есть природа у боли такая, что мы, когда есть напряжение, да, то есть напряжаем, мы вот напрягаемся, что мне сейчас страшно, а что сейчас будет, да, когда есть напряжение, страх, то есть напряжение, а когда есть напряжение, есть боль. И это и в обычной жизни применимо, да, то есть когда мы ударились, надо иногда прям выдохнуть, да, ну что, а мы чаще всего напрягаемся. И вот я предлагаю вам поэкспериментировать немножко, да, то есть когда что-то болезненное происходит, попробуйте расслабиться и ну вот прям дышать, выдохнуть, да, может быть прям прозвучать, да, то есть или там фух, вот как-нибудь вот так вот, и вы заметите, что болезненные ощущения становятся менее болезненными, да, то есть, но если мы напрягаемся, то они становятся еще болезненнее. А если мы говорим о боли в родах, да, то здесь вообще как бы матка это мышечный орган, да, и когда мы напрягаемся, то есть то вообще ребенку выйти, да, то есть такую закрытую дверь, скажем так. Вот, поэтому эта теоретическая подготовка включает вот эти все моменты изучения того, что такое физиология родов, как вообще проживается, что такое матка, что такое там, ну, вообще вот все подготовка, она очень важна, чтобы женщине легче было быть главной героиней в своих родах, да, чтобы ей понимать, о чем ей сейчас говорит доктор, да, например, или там ее специалист, акушерка, да, ее, ну, что он ей, ну, а что он ей предлагает, да, а нужно ли это сейчас действительно, да, то есть, как выбрать хорошего доктора, тоже такой, как бы, хороший, даже, знаете, здесь, наверное, не стоит сильно, да, такую большую ставку на это делать, то есть важно выбирать именно там команду в роды себе хорошую, да, то есть место для родов себе хорошее, и быть очень подготовленным, чтобы понимать, ну, на каком языке мы вообще общаемся, да, со своими специалистами. Вот. И поэтому уровень подготовки должен быть такой, чтобы при форс-мажорных ситуациях мы могли родить где угодно. То есть я всегда говорю, то есть надо подготовиться так, чтобы родить и в поле, и в машине. Да, вот, ну, часто такое бывает, что роды могут быть там стремительными, да, например, и женщина может быть, допустим, там случайно родить где-нибудь, где она не ожидала, да, допустим, вот, и это не должно ее испугать, вот так вот. То есть у нее должен быть такой уровень подготовки, что она скажет, окей, да, то есть я готова родить сейчас в дороге, по пути, в роддом, возможно, да, или куда-то в место, где она собирается рожать, и ее это не напугает. И она будет понимать, что ей делать, да, и что ей делать потом с ребенком, да, что такое пуповина, плацента, да, когда, как рождается плацента, сколько там, ну, то есть какие процессы этому сопутствуют и так далее. Вот. Третье. Этап это психологическая подготовка к родам. И вот к этому этапу я отношусь всегда в подготовке очень серьезно, потому что мы можем знать всю теорию, мы можем знать, быть прекрасно подготовлены теоретически, да, то есть знать, как там, например, там небезопасное вмешательство рутинное, да, или что-нибудь еще такое, да, то есть, но у нас может не быть зрелой позиции, у нас может не быть понимания, что роды — это моя ответственность на 100%, да, то есть что здоровье ребенка и мое здоровье — это одна из обязанностей, это дхарма женщины, да, то есть изучать эти процессы, роды, беременность, уход за ребенком и так далее, да, это моя дхарма, это моя ответственность, и если у нас нет этой зрелой позиции, что у меня нет вот этой, знаете, есть такой синдром хорошей девочки, которая соглашается со всеми и всегда, да, то есть делает как надо, но не делает, не чувствует себя, да, то есть и так далее, то женщине будет очень сложно. И в родах она согласится на все и даже больше. Вот, если она не сможет, например, если, допустим, ну, там, возьмем теоретическую ситуацию, вот, и это просто я вам называю реальные ситуации, допустим, когда женщина рожает, и заходит мужчина-сантехник починить какой-то там кран или что-то такое. И на самом деле, ну, это просто супер стресс для женщины, какой-то чужой мужчина, который вообще не имеет никакого отношения к родам, заходит в место, где она рожает, да, и вот, ну, сейчас ей вот так вот обнаженной нужно, там, она не может ни подышать, ни позвучать нормально, ни развлечься, как ей комфортно, да, это очень стрессово. И женщина, которая уже такая зрелая женщина, такая, ну, которой нет вот этого синдрома хорошей девочки, я же говорю, да, которая так, она может сказать, выйдите, пожалуйста, да, то есть, ну, она имеет на это полное право, законодательное право, да, то есть все права она имеет для того, чтобы поменять врача в родах, если ей некомфортно взаимодействовать с ним, если он, например, проявляет акушерскую агрессию, да, то есть как-то может оскорблять ее, да, и так далее. То есть такая женщина сможет спокойно сказать, то есть нет, со мной так нельзя, мне это не подходит, и это будет абсолютно прекрасно, да, то есть также она понимает, что То есть вот зрелость дает нам возможность понимать, что это мой ребенок, я имею полное право находиться сейчас рядом с ним, да, то есть она понимает вот этот уровень своей ответственности, уровень своего влияния на этот процесс, и она чувствует себя в этом прекрасно, да, то есть потому что у нее есть вот эта психологическая зрелость, да, вот, и ее, еще какой важный момент психологической подготовки. Очень много страхов у женщин может быть, чужие истории родов могут так нагнетать ей страх, да, и она может примерять их на себя и чувствовать от этого страх тоже. И вот психологическая подготовка включает в себя как раз работу со страхами, потому что иногда они могут и в родах выйти, да, психологическая подготовка часто включает работу с отношениями со своими родителями. Иногда действительно это влияет на нас, да. Это тоже один из этапов, который важно тоже, возможно, если мы чувствуем, что у нас есть в этом потребность, у нас есть в этом необходимость, да, то мы как раз с этим работаем, в том числе, ну, еще в беременность. Вот. Также, к сожалению, я сейчас затрону немножко такую, может быть, ну, болезненную тему для некоторых, да, то есть есть женщины с опытом, допустим, сексуального насилия, да, допустим, и очень важно вот эту часть тоже, возможно, поработать со специалистом, да, потому что роды — это такой довольно интимный процесс, и иногда могут всплывать, не всегда, это вообще не обязательно, да, но иногда может быть такое, что могут какие-то неприятные воспоминания всплывать, поэтому желательно поработать с ними в том числе, и, ну, это такая немножко тема табуированная, да, у нас в обществе это не обсуждается, но вот мне хочется сказать женщинам, что, да, ну, как бы вы не странные, не поломанные, да, ну, не стоит думать так, да, лучше обратиться с этим к специалисту, который вас поймет, с которым вы сможете это обсудить нормально. Вот. И здесь еще важный момент понимать, да, что я ценная, то есть я, да, я сейчас делаю великое дело, рождаю человека, и это на самом деле раньше во все времена, и ведические времена, и там, славянские, да, то есть какие-то вообще все культуры, все традиции, они очень почитают беременную женщину, очень почитают рожающую женщину или только что родившую женщину, да, то есть и нам очень важно женщинам самим понять свою ценность. Когда мы понимаем свою ценность, мы не будем геройствовать, вставая на второй день, пытаясь убрать весь дом, да, то есть мы будем понимать, что да, моему телу сейчас нужна возможность на отдых, на восстановление, да, то есть и это очень важно, вот. Наверное, вот основные моменты к психологической подготовке я проговорила, да, что вот опыт прошлого, свои страхи, зрелость такая, да, то есть понимание моей ответственности или, ну, что эта ответственность принадлежит именно мне. А еще я бы добавила к теоретической подготовке к родам, да, я бы добавила пункт юридические аспекты родов. То есть где бы мы ни рожали, в каком бы месте мы ни рожали, нам очень важно понимать юридические аспекты. Я очень рекомендую изучить 323 федеральный закон, статья 20, да, то есть что мы имеем право отказываться от вмешательств, мы имеем право просить, допустим, там, сменить врача, или наоборот, мы имеем право рожать в том роддоме, в котором мы хотим, да, то есть все вот эти особенности, юридические аспекты родов, они очень важны, и женщинам очень важно их понимать. Вот. То есть я хочу это проговорить, да, чтобы женщины отдельно это изучили. Есть очень хорошие юристы, да, которые вот по вот этой сфере как бы ответственны, да, скажем так. Вот. И женщине важно самой понимать, например, что женщине можно приходить в реанимацию к ребенку, да, то есть если, не дай бог, такое уже случилось, да, то есть женщина имеет полное право, потому что она является правозащитником ребенка, и она может, ну, прийти в реанимацию к своему ребенку. То есть это вот, ну, важные моменты, которые тоже как бы относятся к теоретической подготовке к родам, да. Вот. И четвертая, моя любимая, наверное, стадия, ступень подготовки к родам — это духовная. В этом мире нет ничего на 100% предсказуемого, да, то есть кроме того, что мы все когда-нибудь умрем, да? Вот, это такой сильный философский момент. Вот. И рождение ребенка, и рода в том числе, он не контролируем нами на 100%, ни нами, ни врачами, ни вообще никем, кроме вот высших сил, да? И этот пункт как раз понимание того, что, ну, мы не боги, мы не можем предсказать на 100% результат, мы можем очень серьезно готовиться, да, мы можем там выбрать себе там лучшее место для рождения ребенка, да, то есть это, ну, может быть любое место, но при этом мы не можем на 100% предсказать результат, да, и в родах действительно могут быть какие-то непредсказуемые моменты, поэтому да, мы можем готовиться очень серьезно к естественным родам, это наша ответственность, да, наша ответственность подготовить себе все, что мы можем подготовить, да, но при этом в какой-то момент момент отпустить контроль и сказать, что действительно я сделала все, что могла, я подготовилась теоретически, я подготовилась психологически, физически, да, и на всех этапах. И здесь вот этап, один из аспектов этого этапа, да, принять, что все, теперь как бы, ну, вот эту часть уже решаю не я, и, ну, если действительно нам пришлось, например, там, по какой-то причине, да, то есть, как бы, ну, случилось кесарево сечение, например, да, то есть, и так далее, то я принимаю, что, да, это действительно выбор, судьба моего ребенка, да, то есть, какая карма моя, моего ребенка, или, ну, и я просто, как бы, просто, там, если есть возможность как-то, допустим, есть какие-то сложности, да, после этого, то я их как-то, как-то я их проживаю, да, по-другому, то есть я там уходом поправляю какие-то особенности, там, нужными специалистами, да, то есть и так далее. Как бы просто помогаю себе, своему ребенку восстановиться потом. Но еще в духовный пункт я добавляю всегда молитвы, потому что только Господь дает детей, Господь дает здоровых детей, и если и в священных писаниях, да, в Шримад-Бхагаве там говорится, что именно Господь наделяет сперматозоид и яйцеклетку женщины жизненной и мужчины, да, то есть сперматозоид мужчины и яйцеклетку женщины жизненной силы и дает им превратиться в ребенка и дает ребенку расти и развиваться нормально. Да, то есть это прям, ну, одна из таких цитат, поэтому очень важно в этом моменте понимать, что детей дает Господь. И молиться, да, то есть о благополучии своих родов в том числе, да, то есть чтобы роды прошли здорово, благополучно, то есть чтобы Господь, возможно, даже иногда направлял нас, да, в нужное русло подготовки, да, нужную литературу, нужные вот эти все моменты, правильную, да, такую здоровую. То есть этот процесс контролируется Богом. И поэтому не нужно убирать его из этой среды, да, то есть не нужно забывать о нем в этот момент. И иногда действительно женщинам в родах очень помогает помолиться. Даже я, ну, разговариваю очень много, общаюсь с разными акушерками, да, то есть которые принимают разные роды, да, то есть и многие говорят, что женщины, как бы верующие, ну, которые такие, знаете, у которых есть здоровое смирение, здоровое, да, то есть они очень легко отдаются всем ощущениям в родах, они очень легко принимают, что да, мне сейчас там, возможно, я испытываю какие-то ощущения, да, то есть, ну, это ведет меня к рождению моего здорового ребенка, да, то есть у них есть это здоровое смирение, не так, что я отдалась, и вот делайте со мной, что хотите, да, а именно вот именно такое здоровое, да, скажем так, смирение, они вот очень хорошо рожают, принимая все эти ощущения, да, то есть чувствуя свое тело таким, как его создал Господь. Вот. Ну, так я, наверное, сказала, что выглядит комплексная подготовка к родам, и да, так не просто подготовиться там за месяц, за два, за неделю, да, вот, поэтому я очень рекомендую женщинам, даже если вы еще не беременны, начинайте это делать заранее, да, то есть это интересно, это, я же говорю, это очень раскрывает наши женские такие качества, о которых мы даже не знали, да, это очень помогает проработать какой-то свой травматичный опыт рождения, да, то есть когда родили нас, это очень помогает перепрожить какой-то свой опыт, да, то есть детство своего. Вот, я сегодня не рассказывала натальные матрицы, есть такое понятие перинатальные матрицы, вот, о нем я сегодня не рассказывала, но тоже так коротко могу сказать о том, что в психологии есть такое понимание, понятие перинатальной матрицы, это первая матрица рождения, да, то есть что ребенок в будущем сказывается на его психике, да, то есть как я уже в начале лекции этой нашей говорила, да, о том, что это закладывает в него определенные сценарии, стратегии поведения и жизни, вот, и вот этап как раз от зачатия до родов, да, то есть он как бы в своем таком мирке, да, вот, потом следующее, это как раз когда у женщины начинаются схватки, да, вот, следующий, когда начались схватки, да, то есть он определенно, ну, вот его такое насиженное место, его начинают выталкивать, да, и это тоже определенные состояния, и как раз от того, как мы проживаем роды, да, зависит то, как он в будущем, то есть будет себя чувствовать. Но это, наверное, я же говорю, уже основные моменты, которые я хотела проговорить. Так, сейчас слышно, да, хорошо все?
Да, сейчас все в порядке.
Угу. И я думаю, что если у наших слушателей есть вопросы, то мы можем ответить на вопросы.
Да, сейчас посмотрю. Конечно, тема очень важная, она вызывает вопросы. Возможно, сегодня не успеем все разобрать, но вот самое важное я озвучу. Вот первый такой интересный вопрос. Слышала разную информацию про естественность и неестественность для нас рожания в воду. Сейчас даже частные клиники практикуют это. Интересно узнать мнение лектора.
По поводу рода воду есть действительно несколько мнений. Одно из них о том, что воду действительно не очень естественно для нас, да, то есть потому что мы как бы сухопутные существа, и мы не совсем адаптированы, да, под роды воду. Но есть также и другое мнение о том, что рождение в воду делает рождение для ребенка менее травматичным, да, то есть более безопасным. Я, честно скажу вам, я, наверное, здесь не могу сказать какого-то однозначного мнения, да, то есть тут я бы шла за желанием женщины, за ее потребностью. Вода в схватках очень облегчает болезненные ощущения. Это факт очень многим женщинам, да, то есть она создает им такой, ну, как бы обезболивающий эффект, получше иногда эпидуральной анестезии, да, то есть создает комфортные условия, женщина расслабляется в воде, да, то есть вот в схватках вода — это классно очень. Как сами потуги, ну, вот я говорю, то есть у меня, ну, я не могу сказать, что есть какое-то однозначно правильное мнение, которое уже на 100%, скажем, где-то там утверждено, да, то есть поэтому здесь смотреть по своим потребностям. Если, ну, мне близко рожать на сухую, да, то есть без бассейна, ну, без воды, я имею в виду. Многим женщинам они просто не чувствуют, что они могут по-другому, то есть вот им настолько комфортно рожать воду. Единственный момент, я бы отметила, что в родах воду, простите, я уже заговариваюсь, есть такой момент, что если ребенок в родах испытывает гипоксию, да, допустим, то есть он не дышит внутри нас, мы это все понимаем, да, то есть он питается через пуповину и дышит как бы пуповиной, скажем так, и до того, пока он не родится, он не сделает свой первый вдох. Но если ребенок в родах испытывает гипоксию, да, то есть при рождении он может вдохнуть. И если мы рожаем в бассейн, то иногда это на самом деле довольно редко случается. Прям действительно это случается очень редко, но он может вдохнуть воды, ну, воду, да, то есть которая находится в бассейне. Это действительно редкое осложнение, но иногда оно и бывает. Вот, то есть это такое вот маленькое предупреждение, да, то есть не все об этом знают, но опять же, оно настолько редкое, что, ну, я вот общаюсь с большим количеством разных акушерок, врачей, да, то есть, которые принимают роды по много-много лет, да, то есть я пока не сталкивалась с таким, чтобы это произошло вот так вот. Но это имеет место быть, и действительно это, ну, как бы бывает, да, то есть я чаще сталкивалась, что когда рождался ребенок на сухую, да, то есть бывало такое, что если была гипоксия, ребенок мог первый вдох, вот эти хрюканья, почихивания, да, были. Вот. Но такой момент есть. Поэтому сказать, что роды в воду очень опасны, нет. А сказать, что там всем обязательно надо рожать воду, нет. Да, то есть немножко такая даже какая-то немножко мода, но если вам не хочется рожать воду, не надо этого делать. Если даже вы, не знаю, там, выбрали роддом, где есть роды в воду, и вы только ради этого пошли туда рожать, но в самих родах вам вообще противна вода, пожалуйста, выйдите оттуда. Не думайте о деньгах, не думайте о моде, не думайте ни о чем, думайте только о том, что чувствует ваше тело. Ваше тело лучше всего на свете знает, как рожать и куда рожать, да? То есть, и если оно не хочет воду, вы прыгиваете из воды. Или наоборот, если оно хочет воду, погружайтесь в эту воду и рожайте в нее.
Спасибо, это самое главное, но я думаю, посыл сегодняшнего эфира, что нужно учиться слушать женщинам свое тело. И вот следующий вопрос. Здравствуйте, Дина, а что вы скажете по поводу эпизиотомии или это последствия оказания акушерского пособия?
Да, к сожалению, даже нет. Акушерское пособие – это тоже сохранение промежности, да, когда акушерка так придерживает ткани, да, женщины, то есть чтобы женщина не порвалась. Но на самом деле это очень травматичная процедура для ребенка, очень травматичная. Поэтому вот один из этапов теоретической подготовки – это и изучить, что такое акушерское пособие, да, и что оно не нужно. А второй этап – это уметь отказать вовремя. Если акушерка вдруг захотела вам оказать это акушерское пособие, сказать, что спасибо, не надо, да? Вот, потому что действительно необходимости в этом, как правило, нету. Но для ребенка, как я говорю, то есть, представляете, ваша голова протискивается куда-то, и при этом ее кто-то сдерживает, да? То есть, ну, скорее всего, это повредит шейные позвонки, и поэтому акушерское пособие, ну, небезопасное, оно уже отменено во всех прогрессивных местах родов, да? То есть, ну, его не оказывают. Вот. Но, к сожалению, у нас многие роддома до сих пор как бы, ну, используют старые программы, да, такие уже привычные, по стариночке делаем. То есть, поэтому это ответственность женщины, да, изучить этот момент, и если нужно, отказаться. По поводу эпизиотомии, к сожалению, она тоже делается довольно часто рутинно, да, и если мы говорим о том, что лучше, порваться или эпизиотомия, да, эпизиотомия, ну, для тех, кто не знает, это разрез промежности, когда идет головка ребенка, в момент его самого сильного натяжения промежность женщины режется, да, чтобы ребенок, головка вышла легче. Но если мы говорим, что лучше, эпизиотомия или разрыв, то лучше, как правило, разрыв, потому что когда рвется женщина по клетке, ну, знаете, вот если мы возьмем, допустим, структуру, да, то мы рвемся как бы отдельно, каждая клеточка отдельно друг от друга, да, но если мы режем, и плюс, во-первых, не факт, что вы порветесь, да, то есть иногда даже в самых странных ситуациях женщины вообще не рвутся, ну, это удивительно, но это факт, да, то есть настолько у нас тело эластично, ну, как бы может быть ткань эластичная, что она не порвется, вот, плюс разрывы заживают легче, чем эпизиотомия, потому что рвется женщина, вот я, как я уже сказала, да, то есть очень может поверхностно порваться, а эпизиотомия, она режется прям, ну, до глубокого уровня, до уровня мышц, вот, она режется... просто режется, то есть не учитывая, да, особенности там тут по клеточкам, тут по тканечкам, нет, то есть она режется напрямую, очень глубокий слой, да, то есть и поэтому сам разрыв потом от эпизиотомии, вернее, не разрыв, а разрез от эпизиотомии, он заживает чаще всего сложнее, он заживает дольше, это более такой глубокий уровень, да, то есть поэтому, если мы говорим о эпизиотомии, это очень-очень-очень редко нужное вмешательство, вот так вот. То есть здесь по факту лучше женщине чаще всего порваться, чем сделать разрез. Но для персонала чаще сделать легче разрез, во-первых, потому что его легче шить, а во-вторых, потому что, ну, как бы это ускорит вытуживание ребенка, ну, порезали, как бы женщина вылезла. Но, опять же, вот как сказала наша девушка, да, которая задала вопрос, или, может быть, не девушка, не знаю, то есть здесь важный момент понимать, что не акушерское пособие, да, вот именно как сохранение промежности вызвало, а именно ведение родов. То есть если мы, например, роды стимулированные, допустим, да, ну, я такой беру самый масштабный сценарий, да, то есть роды стимулированные, раскрытие там не шло, стало женщине очень больно от искусственного окситоцина, ей пришлось использовать эпидуральную анестезию, да, в какой-то момент эпидуральная анестезия начала подпускать ей еще раз кололи эпидуральную анестезию, а женщина к моменту поток не чувствует ног, не чувствует своей промежности, да, то есть не чувствует вообще мышц никаких внизу у тела, и ей очень сложно вытужить ребенка. И из-за этого ей приходится, ну, то есть долго этот процесс происходит, да, то есть, может быть, там ребенок уже начинает страдать, и поэтому делают эпизиотомию, чтобы этот процесс произошел быстрее. То есть у нас одно вмешательство тянет за собой другое, вот, это важно понимать. Вот, и плюс еще такой момент, сейчас я хотела отметить, что по поводу эпизиотомии еще что-то хотела отметить и забыла. А, вот, еще важный момент. Свободная поза в потугах. То есть у нас принято рожать лежа на спине. Это самая нефизиологичная поза. Ну, только разве если женщина сама ее выберет, то тогда нормально, да? То есть, но такое бывает редко, чтобы женщина выбрала позу на спине. Бывает, но очень редко. Как правило, женщине, ну, нужна сила притяжения, да? Поэтому она выбирает вертикальную позу. И если у женщины свободная поза в потугах, то вероятность разрыва очень невысокая, очень невысокая. И плюс второй момент — это контролируемые потуги, когда не женщина чувствует, что ее тело тужит, да, то есть матка выталкивает ребенка, а когда ей говорят: тужься, не тужься, дыши, не дыши, да, то есть вот этот момент тоже как бы усложняет процесс вытуживания ребенка и, соответственно, больше повышается риск того, что женщина нормально этого ребенка вытужить не может, и ей приходится делать эпизиотомию. Еще тут один момент есть, да, тут видите, сколько вот тонкостей, да, особенностей, что часто у нас считается, что вот 10 сантиметров раскрытия, все, идем рожать, да, но бывает такое, что после того, как полное раскрытие произошло, ребенку нужно, ну, какое-то количество времени для того, чтобы опуститься в родовой канал, да, то есть полностью опуститься, сконфигурировать головки, да, то есть и дать ему время на то, чтобы он мог родиться, как бы, когда ему положено, да, но у нас часто есть, опять же, вот, ну, рутинность, да, такая, как бы, чтобы немножко ускорить этот процесс, чтобы его дополнительно проконтролировать, у нас что делается? У нас просто 10 сантиметров, все, пошли на кресло рожать, да, и там потренировались 2 раза и пошли на кресло рожать, но, опять же, приняли неудобную, нефизиологичную позу и рожаем. Но женщине нужно, ребенку нужно время для того, чтобы опуститься. И часто это бывает как раз-таки пауза. И в нормальных прогрессивных странах на это даже при первых родах выделено 4 часа. Представляете, 4 часа на то, вот, после полного раскрытия. Естественно, следим за состоянием ребенка. Это не это, ну, вот, в официальных протоколах таких прогрессивных стран, да, то есть следим за состоянием ребенка, если сердцебиение не падает, естественно, да, то есть, ну, как бы сердцебиение, если там, не дай бог, там, чуть-чуть как-то там изменилось, то, конечно, мы как бы, ну, уже там принимаем какие-то меры. Но, как правило, ребенка сердцебиение наоборот, оно как бы чувствует себя хорошо, потому что ему нужно это время, чтобы головки, костям черепа правильно сконфигурироваться, опуститься в таз, да, и это рождение произошло мягко и быстро. Если мы эти моменты учитываем, то, конечно, никакая эпизиотомия не нужна. Но если мы эти моменты не учитываем, если мы как бы торопим события, да, то, естественно, нам нужны дополнительные инструменты для того, чтобы этот процесс ускорить, и эпизиотомия иногда является как раз-таки вот этим вот одним из этих пунктов, да, который ускоряет процесс, облегчая его часто персоналу, но усложняя его для восстановления женщины. Вот. Ну, может быть, действительно, когда сердцебиение ребенка страдает, и если мы уже возьмем, что каскад вмешательств произошел, то тут, конечно, ну, иногда эпизиотомия имеет место быть, потому что, ну, тут уже как бы выбора особого нету, вот.
Спасибо вам за ответ. Очень много, конечно, информации, которую стоит поизучать,
да.
И наше время стремительно оно убегает, и
убегает,
много
да.
вопросов у нас по поводу восстановления после родов. Возможно, нам нужно провести эфир отдельный про это,
да.
Но вот самый важный вопрос на сегодня, который мне хочется озвучить, очень хочется детально подготовиться, может быть, можно узнать, что почитать, посмотреть, послушать.
Да, ну здесь вот, как я сегодня уже рекомендовала, я рекомендую книги Мишеля Ардена. Это, как знаете, такая база подготовки к родам, понять, ну, то есть у него очень много хороших книг, это и «Возрожденные роды», это и «Кесарево сечение», как-то забыла там долгое название, ну, то есть «Мишель Оден», «Кесарево сечение», там уже дальше будет написано. То есть там очень много рассказывается про физиологию родов, про особенности родов. У него есть очень хорошая книга «Научное познание любви», по-моему, как-то так называется. Вот, то есть, ну, я чуть-чуть могу с названиями ошибаться, но если вы наберете «Мишель Оден», то вам, ну, найдется очень много книг хороших. Вот. Можете почитать мой блог. То есть я много пишу, очень много рекомендую тоже литературы, да, то есть можно изучить отдельно здесь. Изучать физиологию родов, да, то есть в таком естественном ее формате, да, то есть что такое активная фаза, что такое вот эти все тонкости, тоже хорошо было бы изучать. Но я же говорю, вот можно начать с Мишеля Адена, это хороший старт. То есть когда мы начинаем изучать его, там как по цепочке себя ведет к разным источником информации, да, то есть книг просто довольно много, и сложно назвать прям вот все, да, то есть я могу перечислить. Есть еще очень хорошие книги у Гейл Харт, это американская акушерка тоже. Потом, что у нас есть книга Фредерик Лебое «За рождение без насилия» тоже. Есть книги кого еще? Грантли Дикрит «Роды без страха» называется книга. Здесь он как раз рассказывает про особенности этого, особенности боли в родах, да, что такое боль в родах и как вообще она, откуда она появляется, да, то есть и как она влияет на то, как родится наш ребенок. Вот, потом, ну, достаточно много, я же говорю, книг, и мы очень много времени можем потратить на то, чтобы их перечислять. То есть, ну, вот основное, я говорю, начните с Мишеля Адена, то есть этого будет уже очень много для того, чтобы понять, как вообще происходят все эти процессы, и уже у Мишеля Адена тоже есть много отсылок к разным специалистам, да, то есть, и у них можно, дальше уже можно по цепочке. Мне еще очень нравится Жанна Владимировна Цареградская, у нее есть книга такая «От рождения до года», по-моему, «От зачатия до года». Там она тоже много рассказывает про вот эти вот про особенности, да, то есть родов, особенности того, как ребенок развивается внутри, да, то есть очень тоже интересная, полезная книга. Вот. Есть еще книга Марты и Уильяма Сирс, это педиатры американские, но там есть немножко моменты, которые желательно фильтровать, вот, есть немножко устаревшие уже такие эти, ну, как бы в целом тоже хорошая книга, «В ожидании малыша» называется, тоже довольно такая полезная, можно и ее изучить, вот. Я думаю, что это вот основные такие...
Спасибо вам большое, почитать. Дорогая Тина. Это очень большой кладезь информации сегодня предоставлен был нашим слушателям и тем для размышления. Поэтому спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Я уверена, что это был
спасибо
очень
вам.
ценно и полезно для всех, кто готовится к этому важному событию, приходу малыша, и будем рады снова встретиться с вами.
Спасибо вам большое. Желаю всем мягких, счастливых, здоровых родов.
Всего доброго.